Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня мы поговорим об одном из выдающихся полководцев времен Гражданской войны, о личности чрезвычайно сложной, многогранной, о личности, которая вызвала огромное количество вопросов, споров. Когда-то мы уже говорили об этом человеке, и сейчас, наверное, настало время вернуться к этой персоне. Это генерал-лейтенант Яков Александрович Слащев-Крымский, один из наиболее ярких тактиков того времени. Понимаете, когда говоришь о гражданской войне, это в основном трагедия, потери, ужас столкновений. И далеко не столь часто можно констатировать то, что называется воинским искусством, искусством тактическим. Вот что касается Якова Александровича Слащева-Крымского, то, в общем, как раз можно говорить именно о искусстве, о том, что человек старался побеждать, не закидывая позиции противника своими солдатами, а устраивая хорошо подготовленные наступательные и оборонительные операции. Выдающийся человек, противоречивая личность, и для того, чтобы отразить в полной мере все сложности судьбы этого человека, мы пригласили сегодня к нам в студию чрезвычайно известного военного историка, специалиста по военному делу России и Европы первой половины 20-го столетия Константина Залесского. Здравствуйте.
День добрый.
Ну что же, начнем, так сказать, с визитной карточки генерала Слащева. И буквально в паре тройки фраз, пожалуйста, передайте нашим радиослушателям суть того, что должно проситься на ум, когда об этом человеке заходят беседы или полемика в сетях.
Ну, наверное, это один из самых сложных персонажей гражданской войны на юге России. Это человек, о котором, наверное, если два человека встретятся в студии, у них будет обязательно разное мнение о нем как о военном, как о человеке, о его вкладе, о его характере, обо всем. Если встретятся три человека, то будет три точки зрения. Я еще не встречал так, чтобы кто-то согласился в чем-то, когда речь идет о Слащеве.
Ну что же, основное то, что можно сказать об этом человеке, это чрезвычайное разнствование мнений по поводу его роли в гражданской войне и оценок его личности с нравственной и тактической точки зрения. Пестрый человек. Ну что же, давайте попробуем начать от истоков его судьбы. Пожалуйста, прошу вас, из какой семьи произошел Яков Александрович и как он оказался в армии?
Он был потомственным военным, и у него и дед, и отец у него были подполковниками, дослужились до подполковника. Кстати, оба закончили свою жизнь полицмейстерами, то есть ушли из армии и стали работать уже в органах охраны правопорядка. У него рано умер отец, матушка не хотела, чтобы он служил в армии, отдала его в реальное училище, но в конце концов он очень хотел и закончил Павловское военное училище. Потом, в общем, карьера была стандартной.
Вот он родился в 1785 году, значит, где-то в начале 20 века должен был быть выпущен из военного училища.
Да, он был и выпущен из военного училища в 1905 году, сразу попал с хорошими оценками, попал в лейб-гвардии финляндский полк, пусть не первый, но отнюдь и не последний, был туда принят, участвовал в подавлении восстания, революции 1905 года. Оттуда совершенно стандартная карьера талантливого офицера.
Какого? На Москву отправляли его или в Свяборг?
На Москву. Финляндцев на Москву отправляли.
Вот это, он там, это имеется в виду декабрьский вооруженный мятеж, да?
Да, он его принял, ну, не очень активное участие, но, так сказать, принял. Потом, совершенно стандартно для хорошего офицера, Академия Генштаба он поступает, оканчивает два курса хорошо, успешно оканчивает, а вот третий курс у него не очень задался, и он оканчивает Академию Генштаба по второму разряду.
Вот любопытно, о нем говорили очень разные. Во-первых, мне кажется, он был физически не очень развит, небольшого, скажем, росточка был человек, имел хорошие способности к наукам, то есть был умен и быстро осваивал материал, и вместе с тем у него был характер достаточно твердый, даже где-то дерзкий человек, который хотел показать, что его мнение лучше всех прочих по данному вопросу. Но командирская жилка, очевидно, но что-то еще.
У него было, вообще, у него было много чего. У него была и командирская жилка, и явная склонность к наукам. И когда мы его видим вот уже в фотографии гражданской войны, то там вот, да, что-то вот какое-то, так сказать, есть какие-то, какая-то такая чертовинка в лице. А вот когда мы увидим фотографии его поручика или там штабс-капитана в гвардейском мундире, ну, красавец вообще, мужчина получается очень красавец, недаром за него отдал свою дочку командир Лейб-гвардии финляндского полка Козлов. Вот. Поэтому, в принципе, карьера-то у него шла, ну, вот, идеально. Единственное, что он получил не первый разряд генштаба, а второй, а это подразумевало, что его не причисляют к генштабу, а он идет по линии, ну, чаще всего, либо возвращается в полк, либо военно-учебных заведений. И он пошел по линии военно-учебных заведений.
Ну то что есть, же, то есть просто хорошая не карьера. Лямку тянуть, а преподавать.
Преподавать, причем в пажеском корпусе.
Но это, можно сказать, говорит о каких-то его придворных связях, близок к аристократии.
Я же говорю, женат на дочери командира лейб-гвардии финляндского полка.
Ну, хорошо.
Это хорошие позиции придворной службы. Он, значит, в пажеском корпусе преподает, все, в общем, очень хорошо. И тут как раз Первая мировая. Он, естественно, подает прошение о возвращении в полк.
Ну, на каких он чинах находится к 1913-14 году?
Значит, он поручик. Но поручик какой? Поручик на грани штабс-капитана.
А как это можно понять?
Значит, он получил, его должны были выпустить из Академии штабс-капитаном. Но второй разряд не давал права на производство. Поэтому он еще оставался поручиком. Но штабс-капитана он получил вот буквально сразу. Ну, как вот, как началась Первая мировая.
Как началась Первая мировая. Ну, хорошо, как нормальный, иногда говорят, как человеческий офицер, Яков Александрович Слащев, еще тогда не крымский, а просто Слащев.
Просто Слащев, конечно.
Получил место в действующей армии, подал заявление. Прошу, вернее, по тем временам это было не заявление, а прошение.
Прошение,
да. Дайте мне возможность повоевать.
Да, причем тогда, в начале Первой мировой войны, это, в общем, особо не приветствовалось. То есть, если ты штатный сотрудник пажеского корпуса, то учи офицеров.
Это все понятно, но война идет, да. И люди погибают, надо их заменять кем-то.
Ну, к декабрю, он, 14-го, он добился своего.
Куда он попал?
В свой, естественно, родной лейб-гвардии финляндский полк. Тут, так сказать, вопросов никаких не было. На строевую должность он попал на комрот.
Штабс-капитан.
Штабс-капитан комроты.
Насколько я помню, в Первую мировую он зарекомендовал себя хорошо. Ему шли награды, причем награды показывали то, что он проявлял храбрость.
Да, у него было мало того, что кроме того, что он награды получал, он получил все награды до Владимира четвертой степени с мечами и бантом, что очень прилично. И кроме этого он получил и Георгия четвертой степени, и георгиевское оружие. Причем, что интересно, Георгия он получил за бой, скажем так, за один бой в 15-м году, а георгиевское оружие за бой на следующий день. Причем в первом бою было отмечено Георгия четвертой степени, он получил за командование ротой, а следующий бой, который произошел на следующий день после первого, он уже командовал батальоном.
Ну что
временно,
ж.
Конечно. Это все в Польше происходило, естественно.
А если я правильно понимаю, Слащев оказался не только храбрецом, то действительно, вот действительно отважным, даже дерзким командиром, но еще и достаточно разумным военачальником. То есть военная служба – это то, к чему, как оказалось, против мнения его матушки, он действительно был предназначен.
Да, но здесь вот существует определенный момент. Дело все в том, что вот эта храбрость Слащева, она завоевала, кстати, очень большое признание среди его товарищей офицеров и среди солдат, его, кстати, очень любили подчиненные, она привела к тому, что Слащев к концу Первой мировой войны был человеком, ну, скажем так, не самым здоровым в этой жизни. У него было 5 ранений и 3 контузии.
О, Господи, он, наверное, очень сильно мучился, но при этом оставался в строю.
Все время причем. То есть его отправляли в госпиталь, и он оттуда все время норовил... Он, во-первых, норовил не отправиться в госпиталь. То есть, в общем, человек был уже к этому моменту, ну, скажем так, ломанный. И что надо сказать, что потом... это невозможно, врачи как бы не точно все ставят диагнозы, мы не можем точно это сказать, но позже, уже во время гражданской войны, где мы имеем свидетельство, он довольно часто мучился от болей, которые были следствием ранений.
Ну, и его обвиняли в том, что он кокаинист, ну, да, принимает разного рода наркотики. Но это тот случай, когда человек должен был болеутоляющие средства так или иначе принимать. Не потому, что он сумасшедший наркоман, а нулевой ценности офицер и совершенно обезумел от их употребления, да. А потому что иначе он просто не смог бы жить.
Да, и к тому же хотелось бы отметить, что до примерно 1940-х годов использование морфия и раствора кокаина в качестве именно болеутоляющего средства – это совершенно стандартная медицинская практика.
Там, честно говоря, от простуды и гриппа даже героин употребляли.
Да, то есть это нормальная практика, это не то, что вот типа там для кого-то, кто там мучается какими-то колоссальными болями, вот тому выделяют. Нет, ни в коем случае. Такое лекарство мог назначить в мирное время обычный доктор.
Ну что ж, насколько я понимаю, он повоевал в Польше, в Белоруссии, вообще на, видимо, Северном фронте, Северо-Западном фронте.
Нет, это скорее Северо-Западный фронт.
К 1917 году он пришел в чине...
Полковника.
Он возглавляет свой полк?
Не или... свой. Он становится командиром батальона, потом заместителем командира полка, но на своем полку вакансии не было в 17-м году. И он в 17-м году получает лейб-гвардии московский.
Ну что ж, это славный полк.
Очень. Ну это очень хорошая карьера, скажем так.
Ну что ж, достойный человек, достойная карьера. И сейчас, дорогие радиослушатели, я полагаю, будет правильным, если мы послушаем марш того полка, с которым большую часть жизни... своей офицерской был связан Яков Александрович. Итак, в эфире звучит марш лейб-гвардии финляндского полка.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это светлое радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист по военному делу, истории армии в первой половине 20-го столетия Константин Залесский. Мы обсуждаем судьбу генерала Слащева-Крымского, все еще пока Слащева. И мы въезжаем с вами вместе с нашим героем в 1917 год.
И Слащев вот уже получив назначение и командиром московского полка, и, в общем, явно карьера-то идет хорошо, вот здесь очень показательно вот то, что потом сопровождало... Оно, на самом деле, сопровождало Слащева и раньше, но теперь это стало выходить на первый план. Это любовь к России. То есть, причем вот такая вот беззаветная.
Неподдельная, как
абсолютно,
сейчас говорят.
Да. То есть, вот Россия для него — это все. И вот если мы будем опираться вот на этот вот его черту характера, то, возможно, только возможно, мы, может быть, сможем понять его все последующие действия.
Он по воззрениям своим в 1917 году поддерживал монархию или был февралистом, проявил какую-то склонность к православию или был равнодушен?
Вот здесь опять очень сложно сказать это, потому что, с одной стороны, в общем, по своему строению характера он скорее монархист. Но при этом каких-то вот таких вот монархических воззрений, причем вот условно говоря, по тому, как он себя вел в гражданскую войну...
Официально, значит, не манифестировал.
Да, и как бы по складу своего характера Слащев должен принимать участие в спасении царской семьи, там, идти освобождать государя. Ну, потому что человек решительный. Этого нет. Он категорически не воспринял постановление временного правительства по демократизации армии. Это как бы мы знаем. То есть он сказал, что это вот паноптикум, который вот невозможен.
Ну, по большому счету, да, он был прав.
Ну, естественно. Как только... Но это он терпел. Типа, ну, в общем. Во время подготовки, ну, уже после наступления 17-го года, он принимал... До наступления 17-го года, некоторое время, он возглавлял, должен был возглавить, начал его формировать, ударный отряд 2-й гвардейской дивизии.
Ну, давайте разбираться. Возглавлял, должен был возглавить, формировал. То есть, иными словами, ему дали...
Его назначили, да, но до военных действий отряд не дошел.
В чем дело? Что произошло?
А его перевели на московский полк.
То есть, иными словами, он начал возглавлять, он начал...
Формировать. Он был назначен командиром ударного отряда, который ему было поручено сформировать.
Запутались в терминологии, так или иначе. Ударный отряд впоследствии формировался без него, его перевели на лейб-гвардии Московский полк. Лейб-гвардии Московский полк в этот момент был во фронтовой полосе.
Да,
это не тыл.
Нет, ни в коем случае. Но вот формирование ударного отряда, он начал формировать ударный отряд. То есть это была его инициатива, то есть он выступил с инициативой, чтобы ему поручили.
Вот что это значит в 1917 году? Это человек крайне твердой патриотической принадлежности,
да,
который говорит всем, да пускай рушится все это, да, государство непонятное, в общем.
Мы за Россию должны, да, мы за Россию, мы должны выиграть эту войну ради нашей страны.
Мы будем выполнять свой долг.
Мы будем выполнять, да, именно так. Соответственно, он терпел временное правительство, но как только выходит временное положение демократизации армии 1 декабря 1917 года, он сразу же уходит со службы.
То есть вот с большевиками он, да, был совсем не по пути.
Вообще никак. То есть как бы все действия большевиков четко показывают, что вот сейчас будет условно Брестский мир. Это Слащева не устраивает. Слащев идет, уходит из армии с твердой уверенностью, что с немцем надо воевать.
Ну хорошо, он может пойти либо в Красную завесу, которая в сущности та же армия, либо пойти...
Нет, в Красную завесу он пойти не может. Красная завеса...
Формирующееся белое движение.
Формирующееся белое движение может. Тем более, что, как мы прекрасно знаем, белое движение ставит официально перед собой цель продолжения, в том числе и Первой мировой войны. А в данном случае выступает против большевиков, в том числе как предатели Родины, которые идут на соглашение с немцами. И вот Слащев, естественно, отправляется на Дон. Ну, в Новочеркасск, соответственно. Он прибывает в Новочеркасск и, естественно, поступает в состав Доброй армии. Но это уже январь 1918
там
года.
Еще даже не добрая армия, а всего-навсего Алексеевская организация,
ну, да, да, там
из порядка... которой добровольческая армия,
да,
вырастет.
Там порядка 2000 на тот момент людей, да, еще она, еще даже не формирование, но Слащев не получает назначения в эту армию, ну, на строевую должность. Его Алексеев отправляет на Кавказ. Какая идея? Идея Алексеева – это покрыть, ну, как минимум, юг России и Кавказ сетью вербовочных центров, чтобы превратить вот эту вот алексеевскую организацию в массовую антибольшевистскую силу.
В 1918 году это не очень получалось.
Это вообще не получилось, скажем так. Но, тем не менее, значит, получает, Слащев получает назначение как раз вот туда, вот Ессентуки, Кисловодск, вот это Кавказские минводы, вот в тот район. И надо сказать, что там он действует достаточно активно. У него, правда, ничего не получилось. Но не получилось почему? Ну, вообще, скажем так, не те терские, не кубанские казаки, в общем, так сказать, не отнеслись на тот момент с какой-то приязнью к добровольческому движению.
Но они возвращались с фронта, они вообще не хотели воевать.
Да, в общем-то, нет.
И пока не было еще расказачивания. Вот оно начнется, тогда ситуация, да, изменится.
Но, тем не менее, Слащеву удалось сколотить небольшую офицерскую организацию. Он даже Ессентуки захватил ненадолго. Вот. Но, правда, туда подошли эти красные казаки с артиллерией, и он был вынужден уйти в горные районы. Но, тем не менее...
По большому счету, у него получилось больше, чем у всех вербовщиков. Его ничего не получилось. Это гораздо существеннее, да, чем у всех остальных.
Да. И, кроме того, в конце концов, он оказался на посту начальника штаба отряда генерала Шкуро. Причем, как говорили все, кто знал Шкуро и Слащева на тот момент, Шкуро, как человек чрезвычайно инициативный и абсолютно необразованный, в основном занимался митингами и агитацией.
Оратор, лидер, идеолог,
да,
бросит слово
волчья
в массы.
Волчья сотня, вот все это самое.
Пойдем вперед, да, разгромим, уничтожим. Ну да, Шкуро был человек обаятельный и вместе с тем, ну, не штабист, а по большому счету даже очень своеобразный командир, действительно без военного образования.
Да, без... И всем руководил Слащев. На посту его начальник штаба. То есть вот... отдача приказов, контроль за выполнением приказов, разработка операций, проведение этих операций. И это вот отряд Шкуро, это все Слащев.
Ну что ж, он делает постепенно карьеру.
Да, там, причем там в тот момент был еще один маленький эпизод, когда его даже арестовали, уж арестовали красные вместе со Шкуро, автономов. Ну, автономов еще, тот еще красный. Ну, в общем, был. Так Слащев умудрился договориться с автономом о совместных действиях против немцев.
Ну что же, человек имел командирскую жилку и определенный риторический дар.
Да.
Риторский, вернее, дар.
Риторский дар, да. Вот и в конце концов, ну, в общем, вот тут он как бы закалился, да, вот эти вот самые... Он получил вот этот опыт гражданской войны. Вот эту вот суть гражданской войны он понял, вот эти вот небольшие отряды, тактические удары, отходы, наступления, обходы, то есть умение воевать малой массой.
В условиях, когда все зыбко.
И когда ничего нет.
Да, вот. То есть ни снарядов, ни патронов, ни пушек, но если как следует позаботиться, то ты все достанешь.
Да, и потом, вот он также и продолжил службу пока еще в кубанских частях. То есть сначала сняли Шкуро, назначили, ну, неуправляемого Шкуро сняли, назначили полковника Улагая, он при нем остался на штаба. Потом он в составе этой дивизии Улагая получил бригаду пластунскую, а потом, значит, в конце концов его бригада стала отдельной. То есть такой вот... Ну, достаточно быстро, ну, потому что все это происходит в течение одного года, это Кубань. Там все происходит совершенно быстро. Там сначала, там корпус превращается на следующий день в сотню, сотня превращается в бригаду, бригада в корпус в дивизию.
Это просто... гражданская война, там везде все так.
Да, да, везде все так. И вот Слащев, вот, он до, скажем так, начала 19-го года, он в кубанских частях.
Потом его переводят.
Да, причем переводят его в... Ну, в добровольческие части, естественно, в добровольческую армию, то есть в пехотную дивизию.
И надо сказать, что добровольческая армия образца 1919 года — это не вот тот немногочисленный отряд, который брал героизмом, но по большому счету ничего сделать не мог. Это уже была сила.
Да. И вот здесь, опять-таки, со Слащевым на каждом этапе его карьеры связаны какие-то совершенно вот для нормального человека непонятные моменты. То есть вот, в принципе, что может быть более простого? Из кубанских частей прибывает полковник, которого назначают командиром бригады пехотной дивизии добровольцев. Ну, вот в общем же ничего. Но приезжает, как мы уже с вами говорили, достаточно невысокий, щуплый человек. Ну, относительно невысокий, но достаточно стройный. Но щуплый человек в черкеске с худым вытянутым лицом. По добровольческой армии начинается слух. Кто прибыл? Великий князь Михаил Александрович. Кто ходит в черкеске? Кто с вытянутым лицом? Кто прибывает с Кавказа? И начинается слух. А что, у вас действительно в дивизии бригады командует сам великий князь? Вот. Вот это появление Слащева в Доброй армии. И так на каждом этапе. И так на каждом этапе.
Но, тем не менее, для Доброй армии он был находкой. Он был хорош в своем деле.
Да. Дело все в том, что вот он понял, как можно действовать очень небольшими силами. И его вот в этом начался вот этот вот его этап войны в добровольческой армии на стороне. И его бросили ведь, можно сказать, даже не в классическую добровольческую армию, а в те ее части, которым довелось действовать не против красных, прежде всего.
Против махновцев, больше. Против,
ну, махновцы. В то же время, надо сказать, что Махно там какое-то время был частью Красной армии, дивизии Махно. Но вот он действовал против Махно сначала. А потом еще против Петлюры. То есть вот у него там вот эти вот действия. И вот там... Да, причем надо сразу сказать, что части Махно превосходили части Слащева, ну, там, в 2-3 раза, иногда в 4. Вот. И при этом Слащев все время занимался тем, что бил, причем очень сильно бил Махно. В один какой-то момент, сейчас историческая украинская традиция считает, что это называют это рейдом Махно по тылам Белой армии. На самом деле Слащев умудрился нанести такой удар по повстанческой армии Махно, что Махно, бросив всех своих раненых и бросив заслон в 1000 человек, бежал вместе с Реввоенсоветом, штабом и верными частями, вот куда глаза глядят, лишь бы прорваться. Прорвался.
Ну что ж, насколько я понимаю, позднее Слащева отправили уже не с махновцами сражаться, а освобождать города Южной России.
Да, ну... В том числе Махно же умудрился захватить Игорь Ярослав. Причем, вот очень характерна, опять-таки, реакция Слащева на то, что когда он получил известие, что он несколько раз разбил Махно, Махно ушел и взял Игорь Ярослав. И Слащев сказал: прекрасно, это его главная ошибка. После чего Слащев взял Екатеринослав, окончательно разбабахав подразделение Махно, которые после этого перешли на совсем уже ничтожное положение. И уже после этого Слащева бросили бить Петлюру. Он как раз воевал в составе войск генерала Шиллинга. Это вот, ну, скажем так, это не совсем классическая добровольческая армия, это вот, так сказать, кто действовал на периферии.
Дорогие радиослушатели, сейчас мы вернемся к вопросу о судьбе Слащева, который начинает быть уже достаточно известным военачальником, но еще не добрался до своего звездного часа. А сейчас мне хотелось бы напомнить вам, что в эфире «Светлое радио», «Радио Вера». Сейчас у нас передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы на минуту буквально... Расстаемся, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк военного дела, Константин Залесский, и мы ведем с ним разговор о судьбе и подвигах замечательного полководца времен Гражданской войны Якова Александровича Слащева-Крымского. В сущности, о чем мы говорим? Нетрадиционная добровольческая армия. Ну, конечно, они себя ничем таким особенным, отдельным от добровольческой армии не считали. Просто в 1919 году главные силы, главные дивизии, корпуса добровольческой армии были заняты тем, что они осуществляли московскую директиву, то есть наступление на север, на Москву, и какое-то время, в общем, действительно наступление получалось. Слащев назначение на фронт московский не получил, и он отличался вместе со своим начальником генералом Шиллингом тем, что он наступал в совершенно другом направлении, но там номера полков, бригад, дивизий внутри добровольческой армии, там общее положение войск говорили о том, что этот отряд, он тоже часть добровольческой армии, просто оперирующий в совершенно других местностях.
Да. И, соответственно, получавший значительно меньше снабжения, подкрепления, боеприпасов, ну, в общем, периферия. И, тем не менее, он берет города, он освобождает юг России за Николаев, за освобождение Николаева. Он получает генерал-майора и становится командиром дивизии. Вот 4-й пехотной дивизии, которая состоит из 13-й и 34-й пехотных бригад, которые потом будут развернуты в дивизии. Хотя, опять-таки, хотел предупредить, чтобы вы не обращали внимания на название дивизии, корпуса, бригады,
полки
и так далее, потому что вот эта вот 4-я пехотная дивизия, ну, это примерно 3-3,5 тысячи человек.
Ну и при том, вот скажем, впоследствии, когда это будет уже корпус, к нему присоединят славянский полк. Суть по документам того времени, этот полк состоял примерно из 100 человек.
Да, ну там еще и присоединят и кубанскую бригаду, и донскую бригаду, то есть будет такой достаточно... По штатному, вот как раз,
называется роскошно.
Роскошно,
просто.
Да. И вот как раз мы подходим к самому главному, это как раз назначение его командиром 3-го корпуса. Причем 3-й корпус, он откуда появился? Это 4-я пехотная дивизия, развернутая до состава корпуса. А 13-я и 34-я бригады были развернуты до дивизий, плюс добавлены дополнительные полки, дополнительные конные бригады, в результате чего... Целых 4000 штыков и сабель было образовано.
Ну, короче говоря, славянский полк 100 человек, кавалерийские бригады еще несколько сотен сабель, а все остальное те же самые, что и было 3500 пехоты.
Пехоты, да. И вот в этот момент этому самому 3-му корпусу, на который назначается генерал Слащев, фактически переформированной дивизии. Почему его переформируют до корпуса? А ему просто поручают оборону Крыма.
В этот момент, к сожалению, белое наступление на Москву уже обращено вспять революционным правительством. Добровольческая армия отступает, причем отступает она не к Крымскому перешейку, а на Кавказ, на Кубань. И территории, которые были заняты белыми в течение многих месяцев, оказывается под контролем красных войск, и ситуация такова, что Крым, по большому счету, добровольческая армия защитить не может ничем, кроме этого маленького, прям скажем, почти игрушечного корпуса Слащева.
Да. И по большому счету командование добровольческой армии считает, что нет, ну оборонять надо, ну нельзя же сдавать, да, Крым, но в общем и целом, в общем-то...
Почти безнадежно.
Абсолютно безнадежно, да. Ну, 4000 штыков и сабель, а там идет Красная Армия, там типа одна дивизия жлобы, примерно столько же, если не больше. Вот, не говоря уж о том, что там идут и другие подразделения. Вот, поэтому, в общем и целом, это единственное, что, значит, фронт, который поручен Слащеву, он достаточно короткий, это перекоп. Ну, вот Устье. Вот,
ну, Перекоп, Севаш.
Вот, Севаш, да, вот и Чангар. То есть вот это все, вход в Крым. И Слащев занимает вот этими своими частями этот участок фронта. Причем, опять-таки, обратим внимание, это декабрь, конец декабря 1919 года. Погода в тот момент и вообще всегда в это время в Крыму на перешейке плохая. Она всегда плохая. Там. То есть это продуваемое со всех сторон место. Это, ну, перекоп достаточно высокое. Открытое пространство, где холодно, где, в общем, негде укрыться. Где, ну, в общем, это такая братская могила, даже если красные не наступают. Вот. И тогда Слащев принимает решение. Он решает, что вот то, что ему поручено, это абсолютно неправильно. Ведь его какая задача? Не удержать перекоп.
А удержать Крым.
А удержать Крым. А это две больших разницы. И поэтому он берет весь свой этот корпус, третий, и выводит его за перекоп.
Там достаточно далеко за перекоп.
Достаточно далеко за перекоп. Там, где есть теплые зимние квартиры. Там, да, есть питание, там,
артиллерия,
где есть,
стоит.
Да, там, где что-то есть. И Красная Армия, видя перед собой пустые перешейки, начинает идти в Крым. И вот, но сил у нее тоже нет, потому что она в основном-то занята тем, что на Кавказ оттесняет добровольцев.
Все гораздо больше, чем у Слащева, да. Но это все-таки не основные силы.
Не основные силы, да. Это как бы Крым - это второстепенный театр военных действий, который, ну, типа, да, хорошо взять, но, в общем, на это выделять какие-то силы есть более другие важные фронты. И красные отряды начинают проходить через перешеек и оказываются в Крыму. И вот тут Слащев начинает совершенно активно и очень решительно действовать. Он начинает наносить удары артиллерийские, при поддержке артиллерии, по спускающимся в долину красным отрядам. Оказывается, красные отряды в течение нескольких дней преодолевали в продуваемых всеми ветрами перешейках, под снегом, под мокрым снегом, под дождем.
Растянули коммуникации, ушли от собственных тылов, где были хлеб и прочее продовольствие.
Замерзли, спускаются в долину, сейчас они будут отдыхать, и тут их атакуют отдохнувшие добровольцы. Были разгромлены отряды, превышавшие раза в два подразделения Слащева.
В общем, неоднократно разгромлено.
Неоднократно. Ничему не научились. И еще Слащев начал тоже формировать и пленных забирать, и из них формировать отряды. И кроме того, Слащев, ведь он стал еще и, учитывая, что в Крыму власти, в общем-то, как таковой особой не было. Она была, но не особо вот в этих прилегающих территориях гражданской. То Слащев, он становится не просто командиром корпуса, он становится еще и человеком, который контролирует север Крыма, ну, вот северную часть Крыма.
И несколько месяцев, в общем, ему удается все это сделать.
Да. И вот там как раз возникают легенды о массовых расстрелах, массовых казнях. Вот когда потом, значит, у Булгакова мы узнаем генерала Хлудова, да, когда все будут говорить, что генерал Хлудов, это вот образ Слащева дал там генерала Хлудова, что он вот он такой и был, ну, такой он совершенно не был.
Ну вот действительно, Булгаков изобразил неких генералов-палачей, в образе Хлудова использовал он воспоминания Слащева и воспоминания Левитова. Левитов действительно относился к расстрельщине неплохо. Если с красными сражаемся, надо красных убивать. Слащев совершенно нет. То есть он впоследствии отрицал любые факты массовой расстрельщины и говорил, что отдавал приказы в единичных случаях только тогда, когда человек выступал с оружием в руках против, да, власти белых в Крыму.
По подсчетам исследователей, приказы Слащева были только в отношении порядка 30 человек, на самом деле.
Вот, он сам даже меньше число называл.
Да. Но, в принципе, там самое интересное, что в основном, самом деле, все, почему Слащев вешатель с точки зрения советской историографии? Потому что был один случай. Один. Это когда в Крыму гражданские власти, ну, тыловые части, взяли, захватили 14 коммунистов, которые совершенно конкретно готовили восстание в тылу корпуса Слащевского. Причем все подтверждения того, что они готовили восстание, они были налицо. То есть совершенно конкретно склады оружия, все, восстание. И их отдали, естественно, под суд. И суд начал их судить, и в этот момент суду поступило сообщение из... То есть прислали письмо, что если вы их осудите, то всех ваши семьи ваши и детей ваших мы под нож пустим. И тогда судьи просто перепугались и обратились к Слащеву. На что Слащев сказал: «Ах, вам угрожают». В 24 часа расстрелять всех 14 человек по моему приказу.
Ну, человек, на которого не следовало давить.
Да. Соответственно, 14 коммунистов было расстреляно, после чего Слащев бессудно. Это люди, которые готовили восстание у меня в тылу, вот, и которых суд побоялся приговорить из-за угроз своим семьям, Слащев был назван Слащевым вешателем. Вот этот образ, он вошел, так сказать, так вот солидно, мощно, он вошел в историографию.
Но по большому счету действительности он не соответствует, да, ввиду того, что относительно расстрелянное Слащев по сравнению и с красными, и с белыми командирами гражданской войны, очень нечасто готов был применить это, да, орудие, и не был вообще-то к нему склонен. Да. Репутация здесь обманывает. В первые месяцы 1920 года на Кавказе добровольческая армия находится в кризисе, она эвакуируется в Крым, в Крыму полновластный владыка Слащев, победитель, человек прославившийся, но он должен уступить место барону Врангелю, который возглавляет русскую армию, бывшую добровольческую армию. И тут возникают определенные проблемы. Но прежде чем мы к ним перейдем, прежде чем мы перейдем к последним месяцам белой власти в Крыму, мне хотелось бы, чтобы в эфире прозвучала песня на стихи белоказачьего поэта, эмигранта Тураверова «Уходили мы из Крыма».
Уходили мы из Крыма среди дыма и огня, яскоры мы все время мимо своего стреляла коня, яскоры мы все время мимо своего стрелял коня. А он плыл, изнемогая, за высокою кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Все не веря, все не зная, прощается со мной. Уходили мы из Крыма среди дыма и огня, яскоры мы все время мимо своего стреляла коня, яскоры мы все время мимо своего стрелял коня.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк военного дела первой половины 20 века Константин Залесский. Мы рассказываем вам о судьбе и подвигах выдающегося полководца белого движения Якова Александровича Слащева. Итак, Слащев и Врангель. Насколько я понимаю, Врангель хотел проявить уважение к Слащеву, но не хотел терпеть авторитетного и своевольного командира, который, в общем, по своим боевым достижениям мог с ним сравниваться. И по авторитете в Крыму, наверное, его даже превосходил.
Да, именно так. Причем Слащев еще и демонстративно выступил против выборов нового главнокомандующего, сказав, что это не армия тогда будет, а бардак. И пусть Деникин кого хочет назначить своим преемником. И демонстративно покинул военный совет, тем самым показав все свое отношение к каким-то этим выборам. Вот. Это человек, который официально считается спасителем той самой территории, на которой эти выборы происходят. В результате Врангель, очень плохо относившийся к Слащеву, организовал в наступлении на Каховском плацдарме, который поручил Слащеву, и после того, как Слащев, добившись совершенно неповторимых успехов на Чангарском направлении, там просто невозможно было продвинуться.
А он продвинулся.
Он выбил красных, продвинулся. Но потом он уперся в подошедшие красные резервы, которые сопровождали корпус ТАОН, тяжелой артиллерии особого назначения. А у него артиллерии вообще не было.
В результате иными словами, он вышел на силы, безусловно, во много раз его превосходящие.
Да, да, и, соответственно, он сделал совершенно логичный вывод, как он делал во всю гражданскую войну, что те силы, которые у него есть, не соответствуют этой операции, значит, их нужно вывести, а не угробить под тяжелой артиллерией. На что Врангель ему высказал, как они были совершенно разные люди, совершенно разные, и как Врангель, как такой достаточно сухой человек, достаточно сухо, достаточно вразумительно объяснил своему подчиненному, как надо вести военные действия с классической точки зрения.
То есть, иными словами, если есть приказ, то да, лучше умереть, чем ее не выполнить.
Ну, что-то в этом роде, да, как нас учили. Да. Вот. После этого, естественно, Слащев вспылил. Тем более, что, опять-таки, напомним, что характер у него испортился с гражданской войны очень сильно, потому что, кроме тех 5 ранений и 3 контузий, он получил еще дополнительно несколько, в том числе очень тяжелое ранение в ступню ноги. Так что иногда он вынужден был ездить, люди запомнили, что он ездил в одном валенке в сапоге. Ну, потому что он не мог просто надеть сапог. Вот, и он очень сильно страдал от боли в ноге. Вот, он вспылил и подал в отставку. Рапорт был, естественно, сразу же принят.
Но при этом ему смягчили ситуацию, даровав почетное имя. Кажется, это последнее ведь было.
Последнее.
Пожалование Слащев крымское.
Да, мало того, что последнее. Еще и до этого, в общем и целом, эта традиция была достаточно утрачена. Ведь присвоение почетной приставки связанной с подвигом. Это все район Екатерины и Александра Первого максимум. Я же даже не помню, Кутузов-Смоленский, наверное. А нет, Дибич-Забалканский.
Дибич-Забалканский, да.
И светлейший князь Варшавский, граф Паскевич-Риванский.
А там это не прозвище, это часть титула.
А вот прозвище, я даже не помню, когда это было.
Ну, хотели просто отдать должное. Да, когда-то ты спас Крым. Да, ты победитель красных. Да, ты очень хорош, пойди прочь, но мы все-таки окажем тебе уважение.
Да. Но, тем не менее, значит, все, он, Слащев ушел в отставку, хотя сохранил свой конвой, никому он его не отдал. Вот. И потом была эвакуация. Надо сказать, что до эвакуации Слащев, опять-таки, крайне резкой критикой действий командного состава уже теперь русской армии. Он считал, что так действовать невозможно. Врангель взял курс на эвакуацию. И эвакуация, надо отметить, проведена была достаточно на высоком уровне, это не новороссийская эвакуация, но Слащев считал, что эвакуации быть не должно. Он считал, что нужно биться до последнего.
Но если использовать его методы, то шансов удержать Крым было побольше.
Ну, в общем и целом, да. И он, значит, вот писал все эти... Мало того, что он писал, он еще и давал интервью прессе, то есть он занимал достаточно активную позицию. Но надо сказать, что во время эвакуации он даже опоздал на свой пароход, который был ему назначен. Почему? Потому что его сослуживцы по лейб-гвардии финляндскому полку обратились к нему с просьбой помочь. Дело все в том, что финлянцы сохранили знамя. финляндского полка и собирались вообще его закапывать, потому что у них не было возможности эвакуироваться. И он, Слащев, со своим конвоем просто вошел на ледокол Илья Муромец вместе со знаменем лейб-гвардии финляндского полка и финлянцами и на нем эвакуировался. Вот. И так он оказался в Константинополе. Вот и здесь начинается один из самых спорных периодов его жизни. Дело все в том, что в Константинополе он продолжил свои конфликты с руководством русской армии, уже мигрантской, был исключен со службы по суду чести, без права ношения мундира, Слащев крымский, то есть уволен вчистую, и в этот, выступил с громкими заявлениями, тем самым привлек внимание советских спецслужб, которые вышли на него, и как раз здесь последовала широко объявленная в Советском Союзе амнистия ноября 21 года по поводу юбилея эвакуации, что возвращайтесь назад.
И ему было... Год назад вы уплыли, да. Сейчас мы готовы вас принять.
Да. И ему, Слащеву, непосредственно через Баткина, такой был авантюрист, и агент ЧК одновременно, ему предложили еще и не только помилование, но и реабилитацию, то есть конкретно ему. И Слащев дал согласие. И в результате Слащев вместе с несколькими своими офицерами и с несколькими, и каким-то количеством казаков, он вернулся в ноябре, в конце ноября 21 года, он вернулся тайно в Севастополь. Тайно, потому что, ну, возможно, это вызвало бы какую-то, могло вызвать реакцию в эмиграции. То есть он под чужим именем сел на корабль и переплыл Черное море и вернулся в Севастополь, откуда его вывезли на специально присланном дзержинском вагоне в Москву. То есть это был несомненный успех советских спецслужб, потому что сразу же Слащев выступил с призывом, с заявлением к офицерам белых армий, в которых призвал их ради Родины возвращаться на службу в советскую армию, встать на защиту России и ни в коем случае не вступать в ряды врагов России, армии врагов России, целью которых уничтожение страны.
Ну и здесь возникают споры. Я слышал версии, согласно которым не то чтобы он действительно смертно рассорился с Врангелем, некоторые считают, что был проект самого Врангеля, может быть, согласованный, как сейчас говорят, со Слащевым, проект внедрения очень крупной авторитетной фигуры в среду красных командиров, которые, как тогда думали в Белом движении, могут составить такой военный заговор против советской власти, подняться там против партии Троцкого, Ленина и так далее. И тогда в них был бы центр притяжения. До какой степени это правда, судить трудно, потому что документов, которые сообщали бы об этом, в наших руках нет.
Да, но мы можем сказать, что ему обещали корпус.
И, конечно же, не дали.
Нет, ни в коем случае, конечно. Никому в Красной Армии в голову не приходило давать корпус генералу Слащеву. Но, тем не менее, он на первых порах, когда он прибыл в Советский Союз, он неоднократно напоминал, просто у нас есть документы, он неоднократно напоминал командованию Красной Армии по поводу того, что ему обещали корпус. Вот. И, возможно, вот
там, в Красной Армии у нас своим хорошим людям корпусов не хватает, не что мы этому дадим.
Да, ну, конечно, никто не собирался давать. Вот он, в общем, его устроили преподавать на курсы выстрел, вот, но он этим тяготился, на самом деле, потому что он, конечно, был человек деятельный. И он явно... Вот этот как раз вопрос, вот, который вы подняли, он как раз вот все время наталкивается на слишком деятельную фигуру Слащева. То есть это был человек чрезвычайной энергии. И просто сказать, что он просто приехал в Советский Союз, вот, просто так, а просто так он бы не приехал. То есть ему нужно было что-то делать. Он должен был иметь какую-то цель. Может быть, действительно эта цель была в организации какой-то офицерской организации. Возможно, возможно, он верил в то, что, условно говоря, Россия все через себя пропустит.
Переменится.
И переменится, да. Такая ведь, такие ведь идеи позже ходили, помните, сминовеховцы те же самые.
Да, да? Ну, 8 лет он так или иначе пробыл в преподавателях, не получил никогда никакой крупной воинской части. Но делился своим опытом. Если бы он прожил подольше, вероятно, в 41-м году он был бы в высшей степени востребован. Но так не произошло.
Да нет, ну, конечно, до 41-го года он бы не дожил ни при каких обстоятельствах. То есть, как бы, знаете, дай бог, до дела весна бы дожил. И то вот был большой успех.
Да, впрочем, да, 37-й год не для него.
Да, он бы не пережил 37-й, ни 38-й, ни при каких обстоятельствах. А так он не пережил 29-й. Вот. И причем он был убит неким Лазарем Коленбергом, который вообще довольно темная личность, который якобы у него якобы учился у него в школе, он не учился у него в школе, якобы этот человек работал в охране и брал у него лично уроки тактики, что я даже не могу комментировать. Вот. В общем, это человек, который его убил за то, что якобы Слащев отдал приказ о убийстве его брата в городе Николаев. То есть это уж тогда уж на Украине там еще. Вот. И вот это как бы акт мести. Еще было подозрительно то, что человек не понес за это наказание. Он был суд его дело рассмотрел и признал его, что на момент совершения убийства он был невменяем.
Ну, что ты скажешь? Это заставляет подозревать то, что Слащев, видимо, действительно что-то такое начал делать, что советской власти показалось заговором, и его убрали.
Ну да, то есть в 29-м году как бы расстреливать Слащева было еще не совсем камильфо. То есть вот еще года бы 3-4, и можно было бы спокойно уже и расстрелять.
Тем более, что он незадолго до того опубликовал свои воспоминания, в которых, в общем, где-то белых поругал, но не особенно примил советской власти. То есть, ну да, он говорил, у белого движения есть огромные недостатки, и далее увлекательно рассказывал, какие у него достоинства. Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Нам остается подвести итог. Слащев — человек долга. Слащев — человек, который получал ранения за отечество бесчисленное количество раз, терпел их, воевал, был одаренным тактиком. История конца его жизни – это то, что, можно сказать, темна вода во облацах. С какой действительной целью он переехал в СССР? Был ли он изменником белого движения или его тайным агентом, пускай разбираются специалисты по истории гражданской войны. Но уж во всяком случае, доблесть этого человека и на фронтах Первой мировой, и на фронтах гражданской заслуживает доброй памяти. Позвольте, дорогие радиослушатели, от вашего имени я поблагодарю Константина Залесского за его просветительскую работу. И мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».